Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот тема нашей программы. На сайте Белого дома появились петиции с требованием внести в список Магнитского депутатов Госдумы, которые голосовали за антисиротский закон, и президента России Владимира Путина. Прокуратура просит оправдать бывшего замначальника изолятора Бутырка Дмитрия Кратова, причастного к смерти Сергея Магнитского. Конституционный суд России постановил, что так называемые муниципальные и президентские фильтры на губернаторских выборах не противоречат основному закону страны. Эти и другие темы сегодня в программе «Время свободы». На сайте «Новой газеты» сегодня начался сбор подписей за досрочный роспуск Государственной Думы. Акция продолжится до конца января, после чего обращение с требованием провести всенародный референдум будет передано президенту и в Центр избирком. В выходные на сайте Белого дома появились три петиции. Американские граждане требуют внести в список Магнитского депутатов Госдумы России, которые голосовали за антисиротский закон, и президента России Владимира Путина. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
В интернете собирают подписи под петициями, а российская оппозиция готовится провести в середине января марш под лозунгом «За роспуск Госдумы». На сайте «Новой газеты», где сейчас идет сбор подписей за досрочный роспуск Государственной Думы, журналисты пишут: «Более 100 тысяч подписей против подлого закона о запрете усыновления иностранцами российских сирот, собранные на сайте «Новой» всего за два дня, были переданы в Государственную Думу перед окончательным голосованием. Но ваши голоса депутаты решили отложить на потом. В спешке подписали закон и улетели в теплые страны. Говорят, регламент. Это не регламент, это мухлёж». Конец цитаты. Петиция на сайте Белого дома с требованием включить в список Магнитского депутатов Госдумы уже собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Та, что с требованием добавить в список президента Путина, пока нет. Один из лидеров российской оппозиции, Борис Немцов, заявил «Радио Свобода», что поддерживает петиции, обращенные к властям США, но рассчитывать, говорит политик, нужно больше на действия внутри страны.
Депутаты, которые проголосовали за этот подлый закон, в принципе, все должны попасть в список Магнитского. Для этого нам надо действовать не в Белом доме, в первую очередь, а в России. Мы считаем, что 13 января нужно провести большой марш в Москве под двумя лозунгами. Первый – за роспуск Госдумы. Второй – за отмену закона подлецов. Я думаю, что чем более мощным движение будет в России, тем больше шансов, что негодяи окажутся в списке Магнитского. Что касается Путина, то, в принципе, по сути верно, но нереалистично. Очевидно, что пока Россия член Совета Безопасности, входит в Большую Восьмерку, Большую Двадцатку, входит в Совет Европы и так далее, сделать Путина персону нон-грата не получится. Безусловно, петиции – важная вещь, но наши действия в России гораздо важнее.
Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Валерий Зубов, один из восьми парламентариев, голосовавший против антисиротского законопроекта, согласился с требованием о досрочном роспуске Думы, но о петициях на сайте Белого дома высказался резко отрицательно.
То, что было до сих пор, шизофрения, с одной стороны, а вот сейчас, с другой стороны, начинается тоже шизофрения. Вот такое впечатление, что шизофрения – это заразная болезнь. Я плохо отношусь и к тому, что сделала Госдума, и к тому сейчас, что на сайте Белого дома. Одинаково. Надо все-таки на ситуацию посмотреть не глазами депутатов, членов Конгресса, администрации президента, того и другого президента. Надо посмотреть глазами детей, которые в детских домах. Что надо этому ребенку? Родители нужны. Поэтому первое решение, которое должно быть сделано, это уничтожить эту 10-ю поправку, внести изменения в принятый закон, не подписывать закон, который приняла Госдума, а начинать расширять конфликтную зону. Нет, к этому я отношусь плохо.
Резко отрицательной была и реакция депутатов Госдумы, когда они узнали об инициативе американских граждан. Глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут очень серьезно осложниться, если под каким-то другим предлогом Белый дом примет решение включить депутатов Госдумы в список Магнитского. Цитирую: «Если такое произойдет, то мы ответим тем же, и тогда ситуация зайдет в полный тупик, поскольку перерастет в стадию открытой политической войны между нашими странами». Конец цитаты. Симметричный ответ пообещал и депутат Вячеслав Никонов. Эксперты считают, что организаторам сбора подписей под петициями на сайте Белого дома вряд ли удастся добиться включения депутатов российского парламента в список Магнитского. Ну а что касается главы государства, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, то это вообще невозможно.
Я думаю, что это нереально, потому что такого рода действия означают почти что прерывание отношений. Объявить невъездным главу государства – это вообще событие экстраординарное. Были прецеденты, но это касалось, скажем, сейчас вот Соединенные Штаты, за исключением Генассамблеи ООН, не может въехать президент Ирана. На протяжении многих лет та же ситуация была с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро. Там, в европейских странах, то действует, то не действует запрет на въезд Александра Лукашенко. Такое бывает, но введение такого рода мер против руководителя одной из крупнейших мировых держав, это, безусловно, крайне рискованный шаг, на который, я думаю, никакая администрация американская не пойдет. Особенно с учетом того, что именно сейчас Россия по целому ряду вопросов крайне нужна, содействие российское. А что касается депутатов Думы, то как бы не относиться к законотворчеству, которое они проявляют, но, строго говоря, введение запрета против практически всего парламента другого государства за то, что он осуществляет свою законотворческую деятельность в рамках своих суверенных прав, это, вообще говоря, тоже нонсенс, поэтому тоже вызовет, естественно, острейший конфликт, поэтому я думаю, что этого не будет, сколько бы там подписей не было под петициями.
Заявил в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Директор Международного института политической экспертизы политолог Евгений Минченко считает, что российским депутатам нужно внести изменения в проект закона, который называют ответом на акт Магнитского, но петиции назвал ошибкой.
Я считаю, что это большая ошибка, то, что наши оппозиционеры начали вот эту вот активную апелляцию к внешним центрам влияния. Я считаю, что это серьезно снизит потенциальный уровень их массовой поддержки в российском обществе.
Что касается внесения в список, насколько это реально?
Я считаю, что это чепуха полная. Американцы-то в последнее время стараются как раз демонстрировать миролюбие по отношению к России, то есть после Магнитского, ну, например, кандидатура сенатора Керри на пост главы Госдепа, очевидно, жест дружелюбный, да, потому что Керри не считается ястребом, не имеет такой репутации. Честно говоря, у меня скорее негативный прогноз, но я не исключаю, что как-то потом эту историю будут отыгрывать. То в нынешнем его виде закон Димы Яковлева нуждается в корректировке.
А в какой, на ваш взгляд?
Я бы, например, оставил то, что касается запрета гражданам США возглавлять общественные организации, занимающиеся политической деятельностью в России. На мой взгляд, в общем-то, в этом логика присутствует. На опыт Соединенных Штатов Америки, то там, опять же, есть ряд ограничений для иностранцев на занятия политикой в Соединенных Штатах. Что же касается запрета на усыновление сирот, то я лично против этого запрета. Я считаю эту меру неадекватной.
Спорный законопроект, которым, в частности, гражданам США запрещается усыновлять детей из России, Совет Федерации рассмотрит в среду, 26 декабря. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Прокуратура России просит оправдать бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Ранее его обвиняли в халатности, повлекшей смерть юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Однако в ходе судебного следствия, по мнению прокурора, удалось установить невиновность Кратова. Моя коллега Марьяна Трачешникова следила за ходом судебного заседания. И сейчас рядом со мной в студии. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Да, действительно, прокурор, который на протяжении последних нескольких месяцев поддерживал обвинение против бывшего заместителя начальника столичного следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова, в прениях попросил его оправдать. Кратова называли виновным в халатности, повлекшей смерть юриста Сергея Магнитского, и до сегодняшнего дня он оставался единственной персоной, на которую возложили ответственность за гибель Магнитского. Была еще врач Бутырки Лариса Литвинова, но уголовное дело в отношении нее прекратили за истечением срока давности. Кстати, сегодня в прениях прокурор Дмитрий Боков о ней вспоминал, сказав, что именно Литвинова лишила Магнитского возможности получить квалифицированную помощь. А то, что дело в отношении нее прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, фактически свидетельствует о наличии признаков преступления в ее действиях. Кратов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что он исполняет исполняя обязанности замначальника следственного изолятора по лечебно-профилактической работе, не организовал необходимых диагностических и лечебных мероприятий, что повлекло наступление по неосторожности смерти Магнитского, сказал прокурор Боков. Но при этом, по словам гособвинителя, было установлено, что письменных жалоб Магнитского Кратов не получал, а кроме того, ему не сообщали о необходимости осмотра юриста врачом-хирургом. После этого прокуратура просила оправдать Дмитрия Кратова, и вот как к этому заявлению прокурора отнесся адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Тот процесс, который был организован, неполноценный. Процесс, который происходил в отношении одного человека, которого я считаю человека назначенного, быть виновным или не быть виновным. А позиция прокуратуры, он не виновен, для меня тоже понятно. Прокуратура в очередной раз прикрывает все, что она делала в течение многих лет. Сначала они поддерживали ходатайство о заключении Сережи под стражей, продление срока под стражу. Потом они возобновили производство в отношении Сергея по налогам после его смерти. Сейчас это дело находится в суде. Они утвердили обвинительное заключение. И теперь они хотят всем сказать, что, вы знаете, а на самом деле никто не виноват в том, что у них Сергей. Все произошло само собой. При этом Кратов, на мой взгляд, не основная фигура, которая должна нести ответственность. И поэтому процесс был очень такой редуцированный, усеченный. Я надеялся, что мы сможем наконец-то понять, что на самом деле произошло с Сергеем, почему он умер и кто виноват в этом. Но различные действия и суда, и прокуроры не дали это сделать.
Выступая в прениях, адвокат Дмитрий Харитонов обратил внимание суда и на то, что в пятницу прокурор говорил, будто ему достаточно доказательств для того, чтобы поддерживать обвинение, и не отказался от него перед прениями. А сегодня, неожиданно для участников процесса, сказал, что нужно выносить оправдательный приговор.
Это для меня показывает то, что прокуратуре нужен именно оправдательный приговор, поскольку если бы прокуратура просто отказалась от обвинения, то было бы вынесено постановление о прекращении. Оправдательный приговор – это приговор. Суд решил, что человек невиновен, в его действиях отсутствует состав преступления. А прекращение дела, да, это тоже процессуальный документ, да, это финальный процессуальный документ, но это в любом случае не приговор. И может по-другому восприниматься на Западе. Поэтому прокуратура пошла, на мой взгляд, на этот шаг сознательно. Я при этом не оцениваю, были ли там доказательства или не были. Это может быть убеждение прокурора, что от обвинения надо отказаться, или надо выносить оправдательный приговор. Знаете, это на самом деле и называется правосудие. Мне все равно, какой приговор вынесет суд. Главное, чтобы он был справедливый, потому что мы и хотим справедливости. Нам не нужно назначенное, нам нужна правда.
В свою очередь, адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери Сергея Магнитского, попросил либо вернуть дело на стадию судебного следствия, либо вернуть его в прокурору для предъявления Дмитрию Кратову более тяжкого обвинения. Подобное ходатайство мать Сергея Магнитского заявляла и раньше. Но вообще нынешний случай для российского правосудия уникален, потому что процессы, в которых прокуратура отказывалась бы от обвинения, можно по пальцам сосчитать. А истории, когда гособвинитель просил об оправдательном приговоре, лично мне вот припомнить не удалось.
Спасибо, Марьяна. Моя коллега Марьяна Трачешникова. Прокуратура просит оправдать бывшего замначальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова, которого обвиняли в халатности, повлекшей смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Мы продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет России сегодня возбудил еще одно очередное уголовное дело против председателя Координационного совета российской оппозиции Алексея Навального. На этот раз следователи подозревают, что его компания причастна к хищению 100 миллионов рублей, выделенных политической партии «Союз правых сил». Сам оппозиционер назвал новое уголовное дело абсурдным. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
По версии следователей, компания «Алект», которую раньше возглавлял Алексей Навальный, причастна к хищению 100 миллионов рублей. Эти деньги партия «Союз правых сил» еще в 2007 году выделила компании на оказание рекламных услуг. По словам следователей, документов, подтверждающих выполнение условий договора, они не получили. Материалы этого уголовного дела были выделены в отдельное производство из другого дела, фигурантом которого также является Алексей Навальный, о хищении средств в компании «Киров-Лес». Вот что заявляет официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следствием установлено, что между политической партией «Союз правых сил» и компанией «Алект» был заключен договор на оказание рекламных услуг. В общей сложности на расчетный счет компании «Алект» по договору поступило около 100 миллионов рублей. В дальнейшем компания Навального перечисляла полученные деньги на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых фирм-однодневок. Документов, подтверждающих выполнение условий договора, следствию до сих пор никто так и не предоставил. Исходя из того, что указанное действие квалифицируется как мошенничество, по данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия и другие процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. На причастность к совершению преступления проверяются руководители компании «Алект», в том числе Алексей Навальный, а также и другие лица.
Сам Алексей Навальный с иронией воспринял новые обвинения. В частности, в своем живом журнале он написал, цитата, «Наверное, скоро и раздел специально появится «Хроника преступлений Навального». Конец цитаты. В интервью агентства «Интерфакс» оппозиционер отверг все обвинения и назвал очередное уголовное дело абсурдным. Это, цитата, «демонстрация общего уровня беспредела, такой новой юридической реальности», сказал Алексей Навальный. Он также отметил, что не собирается прекращать свою политическую деятельность и не планирует покидать страну. Алексей Навальный не исключил, что это уже третье по счету дело, может быть и не последним, поскольку, цитата, «уголовные дела ограничиваются только фантазией». Конец цитаты. В партии «Союз правых сил», которую в 2007 году возглавлял нынешний губернатор Кировской области Никита Белых, новым уголовным делом в отношении Алексея Навального удивлены. Пресс-секретарь Никиты Белых Борис Веснин в интервью российским средствам массовой информации подтвердил, что 5 лет назад между партией СПС и фирмой «Алект» действительно были денежные расчеты, но у «Союза правых сил» никогда не было претензий к компании Алексея Навального. «Все финансовые документы были сданы еще в 2007 году», – уточнил Борис Веснин. Один из основателей партии «Союз правых сил» Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» также назвал это дело абсурдным и политически мотивированным.
Когда человека обвиняют в хищении русского леса, потом обвиняют в том, что он ограбил Почту России, а потом в завершении еще обвиняют в том, что он разорил мою родную партию СПС, то это кроме улыбки и такое, я бы сказал, сочувствия сумасшедшим, взбесившимся халуйским следователем ничего вызывать не может. Все это абсурд, который свидетельствует о том, что власть смертельно боится и оппозиции Навального в частности. С другой стороны, что она деградировала настолько, что она эту свою боязнь перестала скрывать, а стала вовсю демонстрировать. Я думаю, что в Новый год они тоже какое-нибудь дело придумают, что он, например, пытался похитить новогоднюю елку с Красной площади. Конечно, они получили политическую команду, по всей видимости, Навального как-то изолировать, это ясно. Но методы, которыми они действуют, таковы, что для всех ясно, что это политическое преследование, что это абсолютно нелепое обвинение, что за ними никакого существа дела нет. Есть животный страх Путина потерять власть, и все.
Говорил Борис Немцов. Это уже третье уголовное дело, возбужденное в отношении Алексея Навального. Летом этого года ему предъявили обвинение по так называемому делу «Киров-Леса». По версии следователей, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, убедил компанию «Киров-Лес» принять невыгодное решение, и в результате предприятие понесло убытки на сумму около 16 миллионов рублей. 14 декабря этого года против Алексея Навального, а также против его брата Олега, возбудили новое уголовное дело. Следователи подозревают, что они мошенническим путем похитили более 55 миллионов рублей. В Следственном комитете считают, что схема была следующая. Алексей Навальный создал фирму «Главное подписное агентство». Его брат, работавший в 2008 году в Почте России, уговорил неназванную торговую компанию подписать договор на перевозки с фирмой Алексея. Перевозки продолжались в течение нескольких лет, с 2008 по май 2011 года. Причем за эти услуги компания перечисляла на счет главного подписного агентства гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок, полагают в Следственном комитете. Кроме этого, 18 декабря стало известно, что следователи проверят, причастен ли Алексей Навальный к делу о продаже по заниженной цене спиртоводочного завода в Кировской области. Сейчас Алексей Навальный находится под подпиской о невыезде. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России постановил, что так называемые муниципальные и президентские фильтры на губернаторских выборах не противоречат основному закону страны. В августе этого года соответствующий запрос в суд был направлен представителями Коммунистической партии России, к которым присоединились и члены «Справедливой России». Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская находится в Конституционном суде. Татьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Ну вот, действительно, сегодня было уже зачитано постановление Конституционного суда. И действительно, как вы правильно сказали, суд постановил, что все в порядке, Конституция не нарушена. Когда уже было зачитано вот это постановление, и, собственно говоря, вышли один конституционный судья и представитель Госдумы, комментировать вот это, то, конечно, было очень много вопросов, как и почему. Ну, позиция суда говорит о том, что вот законодатель вправе устанавливать различные формы участия в процедуре формирования органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, и вот введенные вот эти прямые губернаторские выборы, которые заменили, они заменили прежний порядок, где губернаторы избирались вот законодательным собранием по представлению президента. И теперь, значит, законодатель вправе предусмотреть специальные такие предварительные условия, которые позволят исключить из избирательного процесса участников, не имеющих достаточной поддержки избирателей. Вот по мысли Конституционного суда смысл вот этих поправок, которые в среди журналистов названы фильтрами, да, или избирательным цензом. И вот к таким условиям и относится вот это требование собрать определенное количество подписей в поддержку кандидата на выборную должность. Вот, естественно, Конституционного судью спрашивали, ну вот, а как же, почему же это не является фильтром, и мы знаем многие районы, там, скажем, области в России, где, ну, буквально, там, не знаю, почти под 100% голосуют за Единую Россию, якобы, во всяком случае. И, в общем, тогда шансов у кандидата от другой партии быть губернатором, быть выдвинутым хотя бы, просто нет. Но было отвечено, что, ну, во-первых, голосование это одно, а 100% депутатов нет вообще. И главное, что вот этот ценз вот от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов, он зависит от политической зрелости вот данного региона. Вот что Конституционный суд рекомендует все-таки корректировать вот эти вещи на местах. Но как комментировать, вот лично я задавала вопрос, как именно корректировать на местах, будет ли это обязательным, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Вот лично я на эти вопросы ответов так и не получила. Более того, когда вышел представитель Госдумы комментировать вот это постановление Конституционного суда, то он сказал сразу, вот как видите, Конституционный суд признал эти ценз или фильтр конституционным, никаких таких жестких обязательств на законодателя не накладывается, то есть это только рекомендательный характер, и, конечно, мы будем думать, как улучшить на местах вот обстановку. Ну и к тому же надо сказать, что второй вопрос был о проведении президентом в России консультации с политическими партиями и кандидатами на должность губернаторов. И, ну, вот как бы заявители считали, что это тоже очень ущемляет права кандидатов, особенно от оппозиционных партий. Но вот было сказано, что Конституционный суд сказал, что это не является обязательным элементом механизма выдвижения и регистрации кандидата на соответствующую должность. И эта процедура проведения президентом консультации, она имеет чисто вот консультативный характер и не нарушает принцип правового государства, демократии и разделения власти. И таким образом все вот эти оспариваемые нормы не противоречат Конституции Российской Федерации. Так что все, что вот они сказали, это то, что все соответствует Конституции и никаких нарушений, в общем, нет, в сухом остатке. И рекомендовали, и только единственное, вот комментатор из Конституционного суда сказал, что, конечно, надо очень следить, чтобы не было злоупотреблений на местах, и чтобы количество подписей, которые собираются за того или иного кандидата, они не превышали норму, чтобы не превышали 15%, в общем, не были слишком велики. Но, опять же, механизма, как это сделать, никто об этом ничего не сказал.
Спасибо, Татьяна, спасибо. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская о заседании Конституционного суда, который постановил, что так называемые муниципальные и президентские фильтры на губернаторских выборах не противоречат основному закону страны, не противоречат Конституции России. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Американская стрелковая ассоциация дала понять, что не поступится своими возражениями против принятия любого нового закона, ограничивающего продажу огнестрельного оружия гражданским лицам. Даже несмотря на недавний массовый расстрел в школе в Коннектикуте, совершенно психически неуравновешенным молодым человеком. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Американская стрелковая ассоциация, сокращенно NRA, в воскресенье заявила, что ужесточение правил оборота огнестрельного оружия среди населения не усилит безопасность школ в США, и что созданная президентом Обамой специальная рабочая группа по проблемам вооруженного насилия может подорвать вторую поправку к Конституции страны. NRA, общественная организация с почти полуторавековой историей, объединяет владельцев огнестрельного оружия и защитников права на обладание им, гарантированного второй конституционной поправкой. Популяризуя использование оружия для спорта, самообороны и охраны природы, NRA выступает в роли оружейного лобби во всех ситуациях, затрагивающих интересы производителей и продавцов личного оружия. В конце минувшей недели NRA обвинила американские средства массовой информации в том, что они якобы спускают всех собак на оружейную индустрию всякий раз, когда происходит стрельба со множеством жертв. Послушайте, винтовка – это только средство, проблема в преступнике, сказал в воскресном интервью телекомпании NBC глава NRA Уэйн Лапьер, не отступая от заявления о позиции ассоциации, сделанного им в пятницу, впервые после бойни в школе в городе Ньютауне. Лапьер настаивает на том, что только наличие полицейских или вооруженных охранников в школах может остановить следующего убийцу. Если размещение полицейских и вооруженных охранников в наших школах для защиты наших детей – это безумие, тогда можете называть меня безумцем. На мой же взгляд, американский народ считает безумием не предпринять этот шаг, который может стать единственным меры, способные обеспечить безопасность людей. Лапьер попросил Конгресс выделить средства, позволяющие прикомандировать к каждой школе по одному полицейскому. Он также пообещал, что его организация может выступить общенациональным координатором привлечения бывших военных и полицейских к добровольной охране школ. Глава NRA дал понять, что она, вероятнее всего, не поддержит никакие новые законы, ограничивающие владение оружием. По мнению Лапьера, государство также должно активнее изолировать от общества лиц, совершающих насильственные преступления, и направлять на лечение душевнобольных. Типичный житель нашей страны ценит свою свободу и не верит, что сам факт возможности владения им огнестрельным оружием является частью проблемы. Он не любит быть объектом обвинений со стороны СМИ и всех этих известных политиков. Ряд американских законодателей с разочарованием отзываются о позиции NRA. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN независимый сенатор от Коннектикута Джозеф Либерман. Я нахожу заявления Национальной стрелковой ассоциации в последние пару дней крайне обескураживающими, потому что они, похоже, не отражают способности осмыслить массовые убийства детей в Ньютауне. Представители NRA готовы рассматривать любую возможную причину насилия с применением огнестрельного оружия, за исключением самого оружия. Они правы в том, что не просто выявить неуравновешенного человека до того, как он совершит убийство, что насилие стало элементом культуры развлечений, но не несомненно верно и то, что легкодоступность огнестрельного оружия, включая штурмовое военного образца, является влияющим фактором, который нельзя снимать с повестки дня. Сенатор Либерман признает, что политическая и фандрейзинговая влиятельность Национальной стрелковой ассоциации способна стать тормозом на пути недавней инициативы президента Обамы по более жесткому регулированию права владения огнестрельным оружием. После трагедии в Ньютауне Обама заявил, что желает в январе представить в Конгресс законодательные предложения по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия. В частности, президент попросил законодателей возобновить действие истекшего 8 лет назад закона о запрете продажи штурмового огнестрельного оружия в личное пользование, а также закрыть легальные лазейки для приобретения оружия без проверки репутации покупателя. Обама также призвал Конгресс ограничить сбыт обоим высокой емкости. В ответ на призывы президента глава НРА Уэйн Лапьер заметил, что если инициатива Обамы – это заискивание перед группой людей, которые в последние 20 лет пытались аннулировать вторую поправку, то ему неинтересно быть членом этой группы. Тем временем Национальная стрелковая ассоциация попросила бывшего конгрессмена от Аризоны и бывшего заместителя министра внутренней безопасности Айсу Хатчинсона возглавить программу привлечения волонтеров из числа 4 с лишним миллионов членов этой организации в помощь охране школьников. Сам Хатчинсон назвал такой подход весьма разумным и сравнил его с программой федеральных маршалов, согласно которой вооруженные охранники присутствуют на борту каждого гражданского авиарейса в США. В то время как демократы в Конгрессе, такие как сенатор Дайан Файнстейн, полны решимости отстаивать законодательное ужесточение условий оборота стрелкового оружия в стране, их республиканские коллеги говорят, что ограничение продажи определенных типов автоматических винтовок и магазинов к ним мало что дает. Так, сенатор Линдси Грэм в воскресном телеинтервью заявил, что хранит дома полуавтоматическую винтовку Bushmaster AR-15, подобную той, что использовал 14 декабря при расстреле школьников Адам Ланза, и что Америка не станет безопаснее, запретив ему купить еще такую же винтовку. Однако в целом реакция на выступление главы НРА Лапьера встретила негативный отклик. Даже нью-йоркские таблоиды, в обычных условиях политически оппонирующие друг другу, на этот раз оказались по одну сторону баррикад. Так, в шапке в Daily News Лапьер назван самым безумным человеком на Земле, а Нью-Йорк Пост, принадлежащая Руперту Мердоку, поместила такой заголовок: «Оружейники спятили. НРА предается маразматической демагогии вокруг Ньютауна». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Главной политической темой уходящего года в Соединенных Штатах Америки стали все-таки президентские выборы Барака Обамы. На выборах опередил своего соперника республиканца Митта Ромни и остался в Белом доме на второй президентский срок. Это, однако, не положило конец ожесточенному противостоянию между демократами и республиканцами почти по всем политическим проблемам, что доказало уже после выборов дискуссия о так называемом «фискальном обрыве». О причинах столь глубокого раскола во взглядах в стране, об итогах выборов сразу после их окончания беседовали обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Вел беседу Андрей Шарый.
Правы ли те, кто утверждает, что Барак Обама, в частности, победил потому, что смог лучше Митта Ромни организовать свою предвыборную кампанию?
Я согласен с этим, но только в частности. Он победил благодаря новый демографический расклад в Соединенных Штатах. Если смотреть на голосов американцев из латиноамериканского происхождения, на голосов афроамериканцев, на голосов женщин. Обама настроил новую коалицию вокруг этой новой Америки. Силы его предвыборной кампании, они очень сильны на, как мы называем на английском, get out the vote. Но это как на днем выбора, они делают, что все их сторонники идут и голосуют. Они используют новые технологии, они знают в каждом округе, в каждый штат, каждой улице, где находятся их избиратели. Это было очень важно, но более важно, чем это демографический расклад, который меняется очень быстро. Через 20-30 лет белые будут меньшинство в Америке. Они будут самой большой группы, но они будут меньшинство, если читать азиатские американцы, латинские американцы и афроамериканцы. Республиканцы нужно найти новые политики, привлекать такие избиратели. Сейчас у них нет такой политики.
Ефим, вы считаете, что поражение Ромни – это следствие того, что республиканская партия не смогла найти дорогу к умам и сердцам именно таких избирателей, о которых говорит Брайан?
Наверняка. Состав избирателей, их доля в числе тех, кто голосовал, достаточно ярко свидетельствует именно об этом. Но о чем это говорит? Америка, может быть, становится другой, но она не становится лучше. Победа на выборах – это не аргумент в споре и не торжество правды. Очень много раз в истории на выборах побеждал политик, который потом становился несчастьем страны. Он побеждал, страна проигрывала. Перед Америкой стоит сейчас огромное количество проблем, и многие из них идентичны тем проблемам, которые стояли 4 года назад. Она расколота. В Нижней палате, в палате представителей, вы знаете, доминируют республиканцы. Они уже сейчас устами своего спикера сказали, что они в трактует переизбрание большинства республиканцев в Нижней палате как протест американцев против повышения налогов, против других начинаний Обамы. Есть целый ряд данностей, которые нельзя интерпретировать иначе, чем как упадок Соединенных Штатов. По влиянию в мире в последние дни до выборов появился так называемый индекс благосостояния, и впервые за столетие последние Соединенные Штаты выпали из первой десятки стран наивысшего благосостояния. Вернуть это практически невозможно без принципиально новых идей, которых Обама не только не продемонстрировал, но и не артикулировал в первые годы.
Я бы дополнил, что это не только этнический меж, но это молодые. И у них есть совсем другое отношение к этому. Новые избиратели, они огромное большинство, них голосуют за, не только за Обаму, но Обама строил эту коалицию 4 года назад. Но это будет коалиция, которая будет продолжать после чего Обама уходит из Белого дома. Поэтому эта новая коалиция основана на женщины, которые в огромном большинстве женщин голосовали за не только за Обаму, но и за демократические кандидаты и в Сенате, и в Палате представителей. Это совсем новая Америка. Я считаю, что это хорошо. Но я считаю, что это наш сил, что у нас такой мультикультурная страна.
Различное происхождение этих групп – это не то же самое, что мультикультурализм. Мультикультурализм, кстати, свойственен белому населению Америки точно так же. Ведь это же белое население не все ирландского происхождения. Там есть поляки, литовцы, евреи, англосаксы и прочее. Скорее, Новая Америка – это, если хотите, управляемый упадок. Это путь в третий мир.
Я с этим вообще не согласен. Вот эпоха глобализации, мы должны быть готовы к этому. И мир становится ближе, каждая культура станет ближе друг к другу.
Демографические показатели, о которых мы говорим, они стали известны не сегодня и не вчера. Очевидно, что у республиканской партии есть аналитики, которые работали над этой проблемой. В чем все-таки причина, почему все-таки Ромни не удалось победить?
Есть масса причин, начиная со стихийного бедствия Сэнди, которое добавило Бараку Обаме столь необходимые ему 1-2%. Есть объективная потребность новых американцев в том, чтобы получать какие-то пособия, в том, чтобы рассчитывать на щедрость государства, рассчитывать на большое государство. Это совершенно объективные вещи, которые не зависят от президентской кампании.
Три факта. Не мифы, но факты. Первый. Налоги при Обаме меньше, чем они были при Рейгана. Они даже меньше, чем они были при любого президента до Айзенхауэра. Второй. Дефицит меньше сейчас, чем 4 года назад. Количество чиновников тоже меньше. Но наш дефицит был низкий, естественно, но это низкий, чем это был, когда Обама пошел во власти. Республиканцы очень эффективны, делал миф, что государство стало больше при Обаме. Что это стало, это более эффективно. И это Гурган Санди показывал это. Делать сравнение, как Буш реагировал на Катрина и как Обама реагировал на Сэнди, это показывал избирателей, что делает ваше государство, за что вы платите налоги. Когда мы вам нужен, мы здесь. Это был как реклама философии Обамы. Маленький, эффективный.
По вашему мнению, при таком разделении поляризации общественного мнения, предпочтения американцев, при том, что в Сенате подтвердили свое преимущество демократы, при том, что республиканцы смогли увеличить свое преимущество в Палате представителей, при том, что и по числу губернаторов избранных республиканцев тоже показали хорошие показатели, есть ли возможность для какого-то компромисса двух крупнейших политических сил в Америке?
Я считаю, что да. Республиканская партия была ориентироваться последние 4 года на один цель – убрать Обаму. Это не будет. Он будет президент еще 4 года, и они должны с ним работать. Тем более, через 2 года будет еще выбор. И экономика улучшается. Демократы будут в очень сильном положении через 2 года. Что они могут брать обратно Палату представителей, если республиканцы не сотрудничают с Обамой. Поэтому я думаю, что мы увидим новый период сотрудничество между партиями.
Республиканцы были бы последними идиотами, если бы после 4 лет ожесточенного сопротивления обамовским реформам они бы стали сотрудничать. Кто бы и зачем бы стал их через 2 года избирать? Обама, разумеется, будет вынужден искать компромиссы, но он их вряд ли найдет. Он найдет их по тем вопросам, которые жизненно важны. Скажем, уже в январе придется ему повышать снова потолок для задолженности американской, потому что иначе Америка оказалась бы не способна обслуживать свои долги. Скорее всего, республиканцы согласятся с повышением такого потолка. Однако по другим принципиальным вопросам они вряд ли пойдут на компромисс. Им важно, наоборот, усилить свое сопротивление, показать, и это докажет экономика в ближайшее время.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателями «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ленин и Сталин возвращаются? О том, кому выгодно поддержание культа большевистских диктаторов, беседуем с главой фонда возвращения Юрием Бондаренко. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В преддверии Рождества по западному стилю в Кёльне открылась выставка под названием «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде». Среди экспонатов сотни почтовых карточек, календарей, фотографий рождественских игрушек и других праздничных предметов, бывших в истории Германии в 20 веке, инструментами влияния на настроение народных масс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Как утверждают многие историки, первые рождественские елки появились на территории современной Германии в 8 веке нашей эры, во времена святого Бонифация, который, пытаясь убедить идолопоклонников в том, что дуб не является священным деревом, срубил его. При падении дуб свалил все деревья, кроме ели. Якобы с тех пор немцы почитают ее как дерево Христа. Однако в немецкой истории были периоды, когда вместо ангелочков, сладостей, гирлянд и цветов на ветках рождественских елок появлялись бомбы, снаряды и свастика. О выставке «Что за святая ночь? Рождество в политической пропаганде», проходящей в Кёльнском документационном центре национал-социализма, рассказывает один из организаторов экспозиции, историк Юрген Мюллер.
Когда началась Первая мировая война, празднование Рождества в Германии приобрело особое идеологическое звучание. Если до 1914 года только относительно обеспеченные семьи ставили рождественские елки, то после начала Первой мировой они появились практически в каждом немецком доме. Тематика праздничных украшений, судя по экспонатам выставки, должна была служить укреплению единства и сплоченности немецкого народа. Появились рождественские игрушки в виде ручных гранат, подводных лодок, дирижаблей и железных крестов, ставших в ту пору основной и наиболее распространенной военной наградой. Выпускались елочные шары со сверкающим изображением тогдашнего германского императора и короля Пруссии Вильгельма II. В годы Первой мировой войны немецкие власти использовали и еще одно любопытное средство политической пропаганды. Речь идет об иллюстрированных рождественских открытках, которые с родины на фронт и в обратном направлении доставлялись бесплатно. На таких почтовых карточках часто изображались родные и близкие военнослужащих, отправившихся на поля сражений.
Как представлена на выставке эпоха национал-социализма?
Истинный христианский смысл Рождества, конечно же, не соответствовал нацистской идеологии, ведь младенец Иисус был евреем. Раздражало фашистов и то, что рождественские елки украшались шестиконечными звездами. Поэтому и была предпринята попытка внести коррективы в традиционный рождественский ритуал. Праздник при нацистах обрел новую символику в духе языческих верований. Известно, что ранние средневековые германцы ежегодно в конце декабря отмечали праздник зимнего солнцеворота. Среди экспонатов выставки есть рождественские игрушки из фарфора с изображением рунических знаков, свастики, треугольников, кружков, спиралей, зигзагов. Вместо доброго старика Николауса, приносившего по традиции сладости немецким детям, на праздничных предметах гитлеровских времен появился грозный языческий всадник на белом коне. По-своему интерпретировали нацисты и образ младенца Христа, у которого на рождественской печатной продукции той эпохи подчеркнуто светлый цвет волос. Немало экспонатов выставки посвящено деятельности общественной организации «Зимняя помощь» фонда, который в 30-е и 40-е годы прошлого века под прикрытием оказания помощи бедным и раздачи рождественских подарков распространял нацистскую идеологию. Стоит отметить, что по окончании Второй мировой войны немцы вернулись к традиционным рождественским ритуалам.
Использует ли кто-то сегодня в Германии Рождество для политической пропаганды?
Да, и делают это праворадикальные партии. Перед Рождеством они выставляют в интернете на продажу диски с националистическими песнями, псевдопраздничную символику, которая, кроме религиозных, содержит и откровенно ксенофобские мотивы. Очень сложно порой узнать, кто именно является продавцом подобного рода продукции, ведь в основном она реализуется анонимно, через интернет-аукцион. аукцион eBay.
Говорил немецкий историк Юрген Мюллер. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ну и давайте послушаем предновогодний опрос жителей Самары. Наш корреспондент Сергей Хазов спрашивал, как они относятся к традиции новогодних корпоративных вечеринок.
Конечно, подумал. По тем временам, конечно, я не в состоянии, а по нынешним тем более.
Я считаю, что это довольно хороший праздник, несмотря на то, что, конечно, люди так вот иногда очень нецивильно отмечают его.
Зависит от человека.
Я люблю такой отдых, например, так что сел на машину, уехал, турба полно, то есть куда угодно.
Да, сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Хочется жить как людям. Как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Нет, нету денег.
И заработать трудно.
Ну а как же, каждому хочется.
Нет, за низкой зарплаты.
Нет, конечно.
Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот в этом трудность.
Нет, да потому что как ты работаешь нормально, когда человек не сталкивается с такими всякими вещами, которые, в общем-то, отрицательные. Он, когда нормальный человек нормально живет, нормально работает, это ему не до ерунды, так скажем.
Ну, не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Ну, я хорошо отношусь, замечательно.
Нормально, очень даже хорошо. Вот я считаю, что очень хорошо. Я поэтому к нему очень хорошо отношусь.
Положительно?
Никак не отношусь. Не празднует.
Нормальный праздник. Возможность встретиться всего лишь навсего, скорее всего. Ну, выпивают, перепиваются, это уже просто, как сказать, в голове заложено, скорее всего, это лишь просто менталитет всего лишь навсего и уровень.
Ну, это организованный праздник. Во-вторых, у нас не воспитано, если нет системы воспитания, то есть от водки, от наркотиков, то что воспитание такое.
По-моему, никак не отношусь. Ну, кому это нужно, наверное, им хороший, а мне ничего не дает.
Ну, как к этому можно относиться? С одной стороны, люди просто веселятся, а с другой стороны, туда лишних людей, конечно, не пускают. Мне показалось, что есть элементы индустриального феодализма. Князь со своей дружиной в другом месте пирует, другой князь со своей дружиной. Каждый думает, кто кого там придушит, кто кого не придушит.
К этой традиции отношусь хорошо. Когда собирается молодежь, люди по интересам, на корпоративных вечерах можно познакомиться. Такая неожиданная романтическая встреча. Корпоративные встречи – это есть некое волшебство. Когда человек может расслабиться.
Так самарцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к традиции новогодних корпоративных вечеринок. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Ну и в завершении программы «Время свободы» чешское издательство «Прах» опубликовало воспоминания сотрудника Братиславской службы госбезопасности, который следил за Александром Дубчиком после его отставки с поста первого секретаря Чехословацкой компартии за начатых им либеральных реформ, получивших название «Пражская весна». Автор этого свидетельства пожелал сохранить анонимность в книге. «Я следил за Дубчиком» впервые подробно описывается механизм работы политической контрразведки, но читателя не оставляет мысль об абсурдности происходящего, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александр Вагнер.
Бывший агент чехословацкой разведки, написавший книгу «Я следил за Дубчиком», скрывается под псевдонимом Карл Урбан. Выяснить его настоящее имя при желании можно, поскольку 4 года назад был обнародован полный список всех агентов внутренней разведки, принимавших участие в слежке за первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии в отставке Александром Дубчиком и членами его семьи. Но пока никто такой попытки не предпринимал. В данном случае, наверное, не важно, кто написал свидетельство очевидца, а то, что оно вообще появилось. Книга разделена на 2 части. В первой Урбан рассказывает о собственной судьбе, объясняя, почему он подался в разведчики, а также о царившей атмосфере подозрительности даже в среди его коллег. Во второй части книги автор делится подробностями работы агента. В его обязанности входило ежедневно ездить вместе с Дубчиком в трамвае до его работы и обратно. В то время Дубчик уже был исключен из партии и работал механизатором в одном из лесных хозяйств под Братиславой. Издательство «Прах» недавно опубликовало книгу «Психология коммунизма», и, по словам возглавляющего это издательство Мартина Вопинки, свидетельство анонимного разведчика службы Чехословацкой госбезопасности позволяет полнее представить жизнь в диктатуре. Вопинка, знакомый с автором книги «Я следил за Дубчиком», обязался не разглашать его имя.
Меня в этой книге удивила психология мышления. Автор воспоминаний нанялся на работу в службу госбезопасности. С одной стороны, потому что работа разведчика казалась ему рискованной и захватывающей, а с другой – полезной, поскольку каждое государство имеет органы внутренней безопасности. Но впоследствии он разочаровывается. Его деятельность политизирована. Он не ожидал, что будет подотчетен напрямую Центральному комитету Чехословацкой компартии. Урбан задумывается, зачем нужно было следить за Дубчиком, и высказывает предположение, что это делалось для того, чтобы преемник Дубчика, Густав Гусак, мог отчитаться, что деятельность и жизнь инициатора реформ Пражской весны контролируется.
Урбан впервые подробно описывает, как осуществлялась слежка. В этом описании вас что-нибудь удивило?
Агенты разведки ходили за Дубчиком по пятам, даже на прогулку, не говоря уж о слежке во время поездок с и на работу. Одновременно это делали от 4 до 6 офицеров службы госбезопасности. Дубчик жил в районе частных домов. Там невозможно долго оставаться незамеченным, поэтому агентов меняли раз в 2 недели. Но даже это не помогало. Дубчик все равно знал каждого из них в лицо. Это была своего рода взаимная игра в прятки. Урбан рассказывает, однажды Дубчик дал ему понять, что знает, кто он. Он подошел к нему в трамвае и, несмотря на то, что на руке у него были часы, спросил, который час. Эта слежка продолжалась несколько лет. И вот эти подробности, в котором часу Дубчик приехал на работу, в котором часу уехал, в какой магазин заходил, с кем поздоровался, даже в какую сторону посмотрел, на протяжении многих лет записывались в отчетность и посылались в Центральный комитет. Это были огромные массивы бесполезной информации, и неудивительно, что Урбан за эти годы полностью лишился всех иллюзий, которые были у него при устройстве на работу в органы. Он осознал, что занимается абсолютно бесполезным трудом, и для самого государства, по его мнению, эта слежка была абсолютно бесполезной. Смысл у этого был только один – испортить жизнь Дубчику и членам его семьи.
По вашему мнению, есть ли в такого рода воспоминаниях ценность, например, для историков?
Свидетельство, мне кажется, очень ценным, потому что большинство документов внутренней разведки Чехословакии были уничтожены. Эти воспоминания помогают глубже понять, как работала репрессивная машина. Но я хочу предостеречь читателей, что речь не идет о приключенческом романе. Оказалось, что быть агентом внутренней разведки – это каждодневная рутина чиновника, работа которого часто абсурдная и ненужная. И в этой книге автор, к счастью, все описал довольно откровенно, без жеманности и героического пафоса. Важно и то, что Урбан не превращает себя в антикоммуниста. Он откровенно признает, что имел партбилет, в какой-то степени принимал условия существования коммунистической системы, и только со временем у него появились сомнения. Этот агент – пешка. Он не руководил слежкой, а просто выполнял черновую работу. Но чувство жалости к нему по прочтении книги не появляется. Урбан пишет, что многие работали в разведке, потому что это давало возможность получать более высокую зарплату. Выгода и карьеризм играли немалую роль при поступлении на работу в органы. Но в основе своей это была нудная работа, требовавшая писать многостраничные отчеты. Дело Дубчика – это были тысячи страниц информации ни о чем, потому что этот отставной политик ничем интересным не занимался. Мне кажется, что теперь дело за историками, которые должны оценить ценность этого свидетельства. Мне эта книга показалась интересной с точки зрения психологии. Этот текст помогает представить себе образ мысли сотрудников службы безопасности, которых обычные люди называли тенями, стоящими и ждущими чего-то на углу. Им на этом углу было холодно, а иногда наоборот, жарко, когда приходилось часами сидеть в машине. Но удивляет, каким примитивным с точки зрения современных технологий они пользовались оборудованием. Некоторые подробности этой работы вызывают даже улыбку.
Чешский издатель Мартин Вопинка характеризовал слежку за Дубчиком словом «абсурд», поскольку никакого влияния этот отставной политик ни в 70-х, ни в 80-х не имел. Но при этом за каждым его шагом следила половина сотрудников Братиславской службы госбезопасности. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Завершаем. завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.